Из Южной Африки он привез много интересных наблюдений, и я провел не один приятный вечер, беседуя с сэром Чарльзом об особенностях строения готентотов или бушменов. Последние месяцы было очевидно, что нервная система сэра Чарльза напряжена до чрезвычайности. Легенду, которую я вам только что прочел, он принимал близко к сердцу и все время говорил о черной собаке, погубившей его предка. От прогулок он не отказывался, но ничего не могло заставить его пойти ночью на вересковые пустоши. Может быть, мистер Холмс, мои слова покажутся вам невероятными, но сэр Чарльз был глубоко убежден, что его родом тяготеет враждебный рок. Он рассказывал о своих предках, жизнь которых, по его словам, всегда кончалась трагически. Он говорил, что рядом с ним живет невидимое существо, следящее за каждым шагом. Он часто меня спрашивал, не видал ли я во время своих ночных поездок черной собаки, не слыхал ли я ее лая. Этот вопрос он задавал мне несколько раз и при этом всегда волновался. Помню, за 3 недели до его смерти я подъехал вечером к замку. Он стоял у подъезда. Я вошел на крыльцо и стал против него. Он глядел мне через плечо, и лицо его выражало крайний ужас. Я обернулся и, следя за направлением его взгляда, заметил что-то похожее на большого черного теленка. В темноте трудно было рассмотреть, что это такое. Он был так возбужден и встревожен, что я нашел нужным сойти с крыльца и осмотреть то место двора, где показалось животное. Но оно бесследно исчезло. Сэр Чарльз, однако, продолжал тревожиться, и, по-видимому, этот маленький эпизод произвел сильнейшее впечатление на его ум. Я просидел у него весь вечер. В этот раз он мне и рассказал о легенде, с которой вы только что ознакомились. Я нарочно вам рассказываю подробно об этом маленьком случае, который приобретает громадную важность ввиду трагедии, последовавшей за ним. Но тогда все это казалось мне смешными пустяками, и тревога сэра Чарльза представлялась мне лишенной основания. В Лондон уговорил его ехать я. Сердце у него было слабое, жил он в постоянной тревоге, пугаясь фантазий и призраков, и домашняя обстановка оказывала на его здоровье вредное влияние. По моему мнению, ему принесли бы пользу несколько месяцев рассеянной городской жизни, а затем он вернулся бы к нам с обновленными силами. Наш общий друг Степлтон, также весьма расположенный к сэру Чарльзу, придерживался в этом отношении того же мнения, но такому исходу дела помешала эта ужасная катастрофа. Найдя своего хозяина мертвым, дворецкий Берримор послал за мною конюха Перкинса. Я еще не ложился спать, и поэтому уже через час был в Баскервильском замке. Я проверил и подтвердил все факты, рассказанные свидетелями. Я осмотрел следы ног в Тисовой аллее, видел то место, на котором покойный, по-видимому, некоторое время стоял. Я заметил последовавшую затем перемену в форме следов. Могу вас уверить, что на мокром песке других следов, кроме следов Берримора, не было. Труп был исследован мною тщательно. До моего прихода никто не касался тела. Сэр Чарльз лежал ничком, раскинув руки и впившись пальцами в землю. Выражение его лица было ужасно. Оно было так искажено, что я лишь с великим трудом смог узнать моего друга. Было очевидно, что о каком-либо физическом насилии не могло быть и речи, но на следствии Берримор сделал все-таки одно неверное показание. Он сказал, что около тела не было никаких следов. Но он не заметил одной вещи, а я видел эти следы, свежие, ясные и в близком расстоянии от трупа.
Следы?
Да, следы.
«Мужские или женские?»
Доктор Мортимер поглядел на нас странным и долгим взглядом, а затем, понизив свой голос почти до шепота, ответил: «Мистер Холмс, это были отпечатки лап гигантской собаки».